Как же произошло так, что в массе своей, в большинстве, современные христиане не следуют изначальному закону о еде, который дан Богом в Библии, конкретно в книге Бытие, глава 1, 29 текст, можно процитировать, «Сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие будет в пищу». Что интересно, в следующем тексте, 30-м, Бог определяет питание даже для зверей, птиц и присмыкающихся, живущих в Эдемском раю. И как это ни странно, как это ни удивительно, даже для птиц, зверей, ящериц предписана вегетарианская диета. О том, что для жителей рая, как людей, так и зверей, то есть других живых существ, предписано растительное питание Богом. Об этом можно узнать, читая Ветхий Завет. И, собственно, это является законом Бога о питании. И как бы мы не понимали, как бы мы не воспринимали понятие рай, или это конкретное место на земле, или это небесная жизнь, или это состояние сознания человека, в любом случае общий принцип, объединяющий принцип следования повелению, следования закону Бога, в том числе и закону о питании. И то, что изначально человек был вегетарианцем, ясно из описания Эдемского сада. То есть в Библии говорится, насадил Бог сад в Эдеме и взял туда, поставил человека, чтобы он воздел этот сад и хранил этот сад. То есть по роду деятельности даже первые люди, райские обитатели, земледельцы, садовники. Тут вот говорится, и произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Постоянно из текста в текст речь идет о деревьях, о какой-то траве, сеющей семя, о плодах, сеющих семена. И что вот это вот именно такая растительная диета и благоприятна для жизни человека, ненасильственной жизни в раю. Да и как вообще представить себе рай с бойнями? Да и символ вечной жизни в раю представлен деревом жизни. В раю, говорится, было три типа деревьев. Какие-то плодоносящие деревья, плоды которых употребляли в пищу, дерево познания добра и зла, и посреди рая было посажено дерево жизни, кушая от плодов, от которого жизнь продлевалась и здоровье поддерживалось. Вся дальнейшая история человечества, согласно Ветхому Завету, начиная от грехопадения и изгнания человека из рая, это история, печальная история, деградация, развращение и отклонение от изначальных идеальных законов Бога. И в отношении пищи в том числе. Поскольку дальше мы видим, что Господь идет на уступки человеку и в отношении еды позволяет употреблять в пищу все движущееся. В 9 главе, 3 тексте Бытия сказано, «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». И те христиане, которые аргументируют свое пристрастие к мясу этой цитатой, мол, Господь, Он разрешил нам, вот черным по белому написано, все движущееся можно употреблять в пищу, нет проблем. Они, к сожалению, забывают о том, что эта временная уступка была сделана Богом относительно семьи Ноя после того, как произошел потоп и вода спала, естественным образом растительность вся погибла. Чем было питаться этим людям? Вот представьте себе, 7 или 10 месяцев Ной вместе со своей семьей и с живыми существами различными плавал в ковчеге, вода сошла наконец-таки, они ступили на твердую землю, запасы провианта на складе закончились, Что-то нужно кушать, как-то нужно жить дальше. Вся растительность погибла, все деревья погибли за это время. Поэтому Бог дает такую уступку. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. И дальше уточняет. Только плоти с кровью ее и душой не ешьте. Я взыщу вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. То есть, с одной стороны, разрешение на поедание движущихся живых существ, то есть зверей и птиц, а с другой стороны, запрет на употребление крови. Сильнейший запрет, строжайший запрет. И некоторые ученые замечают, что вот в этом месте, где Ной получил это разрешение есть, что движется, в Септуагинте было употреблено греческое слово «херпетон», что буквально означает «пресмыкающееся». Таким образом, когда нельзя было найти другой пищи, Бог разрешает ему есть различных раков, моллюсков, устриц, там, улиток, рыбу даже. И вот это вот согласуется как раз с этим моментом, где мы дальше читали, что запрещено употреблять кровь животных. Потому что вот эти все пресмыкающиеся, земноводные, это как бы хладнокровные, бескровные твари. Поэтому поедать их можно было в качестве временной уступки. А изначальный идеальный закон о пище был дан раньше. Мы об этом говорили. Растительное питание. И даже в Новом Завете, который принимают все христиане, запрет на употребление крови остается. То есть один исследователь, он замечает, что запрет на поедание крови, данный Ною и его потомкам, был повторен для израильтян и никогда не отменялся. Напротив, даже был подтвержден в Новом Завете. Таким образом, это постоянный закон для уже потомков Адама и Евы, которые рождаются, как говорится, во грехе и утратили свою райскую чистоту и естество, хождение непорочным перед Богом. Поэтому также для христиан предписан Богом запрет на употребление крови. Я не думаю, что в большинстве своем кто-либо из христиан строго следует этому правилу, как в иудаизме есть ритуал кошерного мяса, достаточно длительная процедура, когда мясо обескровливается тщательным, методичным образом, и затем только можно употреблять его в пищу. И каким образом происходит вот это нарушение систематическое закона, первого закона, изначального закона о вегетарианской пище, которое было дано до грехопадения, и второе нарушение закона после грехопадения о питании, невкушение крови. Каким образом происходит такое систематическое нарушение? Из-за того, что Павел в Новом Завете говорит, все, что покупаете на торгу, ешьте без лишнего разбора, без лишнего рассуждения. Все, что купили на базаре, притащили домой, зажарили, съели, не думайте, не рассуждайте. Все это благоприятно. Таким образом, повеление Павла отменяет как закон, данный для людей после грехопадения, так и для закон для обитателей рая. И мы видим, что фактически весь Ветхий Завет и Новый Завет, такая печальная история человечества, столетие за столетием деградирующего, отклоняющегося от изначальных божественных установлений. И сейчас мы видим, что в христианском мире вообще питанию не придается серьезного значения. Разведение скота на убой, строительство и поддержание многочисленных войн, все это узаконено и не считается отклонением от божественного повеления, воли, закона. Любопытно, что из жизнеописания Иисуса Христа в Новом Завете мы находим немного информации о вкусах гастрономических Иисуса Христа. Некоторые исследователи считают, что Иисус был связан с общиной есеев, обособленной секты иудейской того времени, которые отличались ритуальной чистотой, аскетизмом и вегетарианством. И поэтому якобы Иисус Христос, он был вегетарианцем, но так или иначе, в любом случае, Иисус следовал законам и традициям предков, собственно, закону кошерной пищи, о чем свидетельствует даже апостол язычников Павел. Иисус подчинился законам. И сам Спаситель говорил, что «я пришел не для того, чтобы нарушить закон, а исполнить его». Поэтому, безусловно, он следовал обычаю кошерного образа жизни, а скорее всего был вегетарианцем. Как получилось так, что апостол язычников Павел разрешил употреблять все, что покупаете на рынке, на торгу, не рассматривая, не рассуждая, не различая, фактически санкционировал массовое употребление мяса в христианском мире? Как так могло случиться? Поскольку Павел проповедовал греческим и римским людям, в большей степени греческим общинам, для которых было в обычае, в традиции употреблять убойную пищу, мясо, и проповедовать христианство в этой среде чрезвычайно сложно. В среде язычников, которые привязаны к своей культуре, чего ради им оставлять обычаи своих предков, своего народа, своей нации, ради какого-то христианства. Павлу нужно было изловчиться, Павлу нужно было приноровиться, приспособиться таким образом, чтобы понравиться, чтобы послание Христа так или иначе в том или ином виде было принято. И, к сожалению, кое в чем приходилось идти на уступки, прогибаться под интересы, под обычаи, под взгляды язычников. Пришлось прогнуться и под гастрономические пристрастия греков. Таким образом, лестница деградации относительно закона питания выглядит так. Изначальный идеальный закон для обитателей рая – чистое вегетарианство, даже для животных. Следующий этап деградации – изгнание из рая, греховность, порочность людей, люди развратились, Господь разгневался, наслал потоп, дабы истребить всю тварь на земле, оставил только праведника Ноя и его семью. После потопа Бог дает наставление, все движущееся будет вам в пищу, только плоть с кровью не вкушайте. И как мы уже сказали, это была временная уступка. Дабы выжить людям в опустевшей после потопа местности, нужно было питаться ракообразными, моллюсками, рыбой. То есть хладнокровными живыми существами. Что происходит дальше? Люди привязываются к мясной пище. Начать можно с моллюсков, с ракообразных, с рыбки. Потом перейти на птичку, потом животное. Но при этом надо же следовать заповедям Бога. Он сказал, нельзя вкушать кровь, иначе взыщет от каждого зверя, накажет, истребит. Что делать? Мяско кушать хочется, привыкли уже, а кровь нельзя. Возникает такая компромиссная штука, как кошерное мясо. То есть мясо убойных животных подвергает длительной, такой щепетильной, процедуре, целая изощренная методика, как обескровить мясо, чтобы вообще ни капельки крови не осталось. И его можно уже употреблять и как бы не нарушать при этом закон Бога. И вот так вот правоверные, благочестивые иудеи, они поступали и поступают до сих пор. Но, как говорится, лучше быть уже вегетарианцем, чем заморачиваться со всеми этими сложными, трудоемкими, длительными процедурами обескровливания мяса, просто уже лучше стать вегетарианцем и забыть про эти все мороку всю эту. Но если уж хочешь мяско, будь добр, следуй вот закону. И уже в Новом Завете, собственно, Иисус Христос никогда не нарушал этот закон. И последняя ступенька лестницы деградации, на которой стоит сейчас весь христианский мир, была установлена апостолом язычников Павлом, дабы угодить, дабы как-то подстроиться под вкусы, нравы, обычаи языческих народов, проповедуя послание Иисуса Христа. Ну, что делать? Иначе просто не приняли бы. Поэтому сейчас в христианском мире особо никто не вспоминает о кошерном мясе и изначальном идеальном законе, который Бог дал для жителей рая, закон о вегетарианском питании.